Как понимать разнобой в заявлениях членов нового правительства Германии на российскую тему? Можно ли утверждать, что кабинет Ангелы Меркель разделился по этому вопросу на ястребов и голубей?
Мне кажется, считать Хайка Мааса ястребом, а Михаэля Рота голубем, было бы, мягко говоря, преувеличением. Они оба, в зависимости от ситуации, способны смещать акценты в ту или иную сторону, больше конфронтации с Кремлем или большего сотрудничества. Но в конечном итоге они всегда придут к сочетанию обоих этих элементов. Оба принадлежат к одному и тому же поколению социал-демократических политиков, и большой разницы взглядов там не наблюдается. Более серьезная разница есть в подходах социал-демократов и представителей другой правящей партии ХДС Ангелы Меркель. И сама канцлер, и, например, глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёдген более резко высказываются на тему отношений с Москвой. Но и они соглашаются с тем, что с Россией нам нужно комбинировать готовность к диалогу и жесткость. Так что я бы не преувеличивал масштабы расхождений по этому вопросу в нынешнем руководстве.
Германия не присоединилась к недавним ударам по Сирии, нанесенным Западной коалицией. Могло быть одной из причин этого нежелание раздражать Россию, одного из главных союзников режима Асада.
Могло, но главная причина – нежелание использовать силу как таковую. Оно в Германии характерно для всего политического спектра и отражает мнение значительного большинства граждан. С другой стороны, мне это кажется несколько постыдным. Думаю, Германии стоило бы поучаствовать в этой коалиции. Германия – самая богатая страна ЕС, и хотя бы символически мы могли бы разделить часть бремени расходов на операции, связанные с обеспечением нашей же безопасности. Так что в данном случае Россия – фактор, но совсем не главный.
Если вернуться к Хайку Маасу, то он отметился еще одним заявлением, касающимся России. Маас первым среди высокопоставленных немецких политиков объявил о ее возможной причастности к недавней кибератаке на компьютерные системы Министерства юстиции. В других странах, например, в США и Франции, угроза со стороны российских хакеров давно стала темой очень оживленной дискуссии, а само наличие такой угрозы уже мало кем отрицается. Почему в Германии политики были до сих пор столь осторожны в этом отношении?
Первая причина вполне банальна. Наша немецкая одержимость деталями, убежденность в том, что любое заявление должно основываться на железобетонных аргументах. Но в такого рода делах абсолютных доказательств практически не бывает. Вторая причина – нежелание прямо обвинять Россию. Эта убежденность основана на представлении о том, что даже если Россия виновата, не стоит ее лишний раз раздражать. Это, мол, ничему не поможет и только будет способствовать эскалации напряженности. Но здесь, как я вижу, кое-что изменилось в связи с делом Скрипаля. Многие немецкие политики стали открыто критиковать Кремль, возможно, потому что британская сторона предъявила им определенные доказательства вины Москвы.
Вы хотите сказать, что британцы показали немцам некое абсолютное доказательство вины, которое на жаргоне криминалистов обычно называют «дымящимся пистолетом»? Публично ведь никаких пистолетов предъявлено не было. А формулировка британской стороны «highly likely», весьма вероятно, касающаяся вины России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, стала для Москвы поводом к тому, чтобы обвинить Лондон в голословности.
Прежде всего, есть данные, которые британские власти по понятным причинам не придают широкой огласке, но делятся ими с правительствами союзных стран. В данном случае речь могла идти именно о такого рода информации. Кроме того, международные отношения – не судебный процесс, и в них обвинения могут предъявляться и соответствующие выводы делаться на основании серьезных подозрений и косвенных улик, даже если дымящегося пистолета как такового нет. Британская сторона ясно показала, что у России в данном случае имелись мотивы, средства, а также предшествующий опыт отравления неугодных людей за пределами России.
Если, как вы говорите, отношение немецких политиков к проблемам, связанным с Россией, все же меняется на более жесткое, можно ли представить себе, что Германия последует за США, которые недавно ввели жесткие санкции в отношении ряда российских олигархов, и станет инициатором новых антикремлевских мер Евросоюза? И что может быть для Германии красной линией, переход которой Москвой мог бы подтолкнуть Берлин к таким действиям?
Трудно сказать. Вы правильно отмечаете, что санкции, если они появятся, должны быть одобрены всеми членами Европейского Союза. Вводить их в одиночку не имеет смысла. В нынешней ситуации немалая часть государств-членов явно против новых санкций. Это Греция, Италия, Кипр, Венгрия, Австрия. С другой стороны, Польша, страны Балтии, в общем, восточный фланг ЕС постоянно выступают за более жесткий санкционный курс. И эти два фактора, так сказать, обнуляют друг друга. По вопросу о санкциях Европа не идет ни вперед, ни назад. Она замерзла и стоит на месте. Вы говорили о красной линии. Мне трудно представить себе в нынешних обстоятельствах, что именно должна была бы сделать Россия, чтобы Евросоюз ввел более жесткие санкции. Во всяком случае, это должно было бы быть нечто еще более опасное и коварное, чем отравление господина Скрипаля и его дочери.
В том, что касается перспективы российско-германских отношений и шире отношений России и западных стран в целом, согласны ли вы с мнением уполномоченного правительства ФРГ по связям с Россией Герната Эрлера, который считает, что Запад и Россия просто по-разному воспринимали многие события постсоветского периода, и это расхождение стало главной причиной кризиса? Если это так, то можно ли устранить или хотя бы уменьшить это расхождение? Или дело зашло так далеко, что сценарий, при котором в выигрыше остались бы обе стороны, уже просто невозможен?
Знаете, то, что говорит Гернот Эрлер, это хорошая отправная точка для рассуждения о том, что Запад виноват в испорченных отношениях с Россией. Я бы даже не спорил с самим его тезисом о разнице в восприятии. Вопрос лишь в чьем восприятии. Весь этот нарратив с униженной Россией аккуратно сконструирован нынешней российской политической верхушкой, Путиным и его окружением. То есть людьми, прямо заинтересованными в распространении среди россиян, представление об извечно враждебном Западе, стремящемся унизить или даже уничтожить Россию. Причина ясна. Путин и его друзья хотят оставаться у власти как можно дольше. Для этого им нужно предотвратить появление какой-либо серьезной оппозиции режиму в самой России. Внешняя угроза – отличный способ это сделать. Кроме того, при таком подходе нельзя допустить появления демократических режимов по соседству с Россией. Раз так, следует попытаться подорвать единство Евросоюза. Это, на мой взгляд, вполне очевидная логика режима. Иной вопрос, имеет ли она что-либо общее с интересами большинства жителей России. Поэтому я отвергаю тот подход, который пропагандирует господин Эрлер и другие наши социал-демократы. Мол, выйти из положения можно, только сев за стол переговоров с Путиным и его людьми и ведя себя по отношению к ним максимально любезно. Это не работает из-за того, что является подлинной причиной наших расхождений – стремление Кремля обеспечить себе сферу влияния по периметру российских границ. Фактически, для Евросоюза это означало бы сказать народам соседних с Россией стран от Беларуси и Украины до Грузии и Азербайджана, что им не повезло. Они живут рядом с Россией, значит, они не вправе сами выбирать себе политическую систему и союзников. Это неприемлемо для западных демократий. В отличие от господина Эрлера и тех, кто думает так же, как он, я не вижу, каким образом и во имя чего мы должны были бы пойти на нечто подобное. Мы перестали бы быть Западом, если бы согласились с этим.